Новая жизнь. Беседа 390. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл ученых бесед с доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте все. Здравствуйте, Ницца Мазот. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем путешествовать, как в прошлых беседах, но сегодня мы поговорим об одном из серьезных путешествий в жизни человека молодого. То, что мы все знаем, это путешествие после армии, когда мы собираем большую сумку, покупаем билет в один конец и едем. Ницца, пожалуйста. Ну, во-первых, путешествие после армии — это общественное явление, это стало частью этапом развития. Мы даже видим статистики, что в каждый год порядка 30 тысяч молодых людей, это от 20 до 24 лет, покупают билет. Как правило, на время от 4 месяцев до года, некоторые на 2 года, собираются и едут в такое путешествие. Это называют путешествие жизни. И понятно, что они едут одними, приезжают совершенно другими, впечатления, встречи с людьми, все, что они испытывают, это их формирует. Возвращаются с другими людьми. Они не группами едут, нет. Как правило, это в одиночку или по двое, по трое, но могут и расстаться в течение... Нет, они едут, каждый едет один. Так вот, что это заявление, что за общественное, очень интересное, очень израильское, которое имеет место... Это началось в 80-х годах. Я думаю, что мое поколение было первым, которое начало, и это уже поколение наших детей, пока еще. Это очень интересно, что их, как правило, они едут по тем же маршрутам. Дальний Восток, который может включать также посещение Австралии, Новой Зеландии или Южной Америки, но не в Европу. Не Европа и не США. То есть более экзотическая. Это очень интересно это посмотреть. И на этой беседе я бы хотела посмотреть на это общественное явление. Откуда возникло это явление? Собрать большую сумку, уехать в путешествие. Я не прошел это на себе. Но я думаю, что человек, который учился, затем служил в армии и живет в маленькой стране, здесь нету такого, некуда особенно убегать и путешествовать. Он нуждается в этом. Также семья израильская, обычно теплая семья, которая заботится и оказывает давление, и так постоянно направляет, наставляет, и убежать из дому, и почувствовать себя свободным и открытым для всего, это вещь большая. Я именно за все эти вещи. Я бы советовал всем. С одной стороны, с другой стороны, только добавил бы человеку какие-то направления, что почувствовать, как хотеть постичь суть путешествия, что приобрести от из этой поездки, которую он, куда он выходит. И что проверять в каждом месте, с чем вступать в связь, с чем не вступать. Что он хочет взять для последующей жизни, какого опыта набраться. Он может сказать, там меня ничего не беспокоит, я уезжаю, что будет, то будет. И утром мне не важно, где я буду вечером. Это правильно, это тоже нужно. Но Из всего этого, поскольку это длинное путешествие, он должен иметь какое-то направление. Чтобы не осталось потом просто так свобода, я живу, как трава в поле. Есть такое, да, понятие? Живет как в каком-то месте, на дворе. Как в Индии есть такие места. На море. Идет что-то, покупает минимально. Все, что... Все свои пожитки помещаются в сумке. И я бы добавил к этому несколько вводных бесед. Это интересно, сегодня они готовятся к этому. Есть и... Главным образом, подготовка связана с дорогой, какие-то прививки. Вы говорите о другой подготовке. Было бы очень интересно понять. Я говорю о критериях. Вы сказали, что купить, но чтобы не почувствовали, что вновь на них оказывает давление, даже если они убегают из всего этой, всей этой заботы. Я думаю, что одна из характерных вещей, когда мы говорим с такими людьми, они сказали, мы сейчас переходили из рамок в рамки, детский сад, школа, армия, сейчас мы хотим разорвать рамки. И все же не давать жесткие рамки, но как бы готовить заранее. Это может быть очень интересно, как подготовить молодого человека к тому, чтобы путешествие стало чем-то, каким-то переживанием на всю жизнь. И тем, что мы даем ему несколько возможностей взглянуть на внешний мир, он больше туда получит. То, что мы хотим ограничить. Это нет, это да. А ты можешь и сюда пойти, и сюда пойти. Мы открываем ему глаза. Мы добавляем ему разум для его простых глаз, которые он обычным образом не увидит ничего. Но немножко сделать его умнее, увидеть вещи в глубину. Я помню, что до того, как я поехал в путешествие, помню несколько вещей. Первое, я помню, что встретился сразу же после армии, до университета, да. Несколько месяцев собрать денег и убежать, как только есть нужная сумма денег. Я помню, что я очень жаждал услышать от людей, которые уже были в путешествии, что рассказали мне об этих вещах, чтобы извлечь максимум пользы. Так я говорил со многими старшими друзьями, и я помню, что часть людей дали мне книгу в подарок, чтобы у меня было что-то, может быть, какие-то интересные аспекты на жизнь, посмотреть на жизнь с птичьего полета. И это очень хорошо развивает человека. Если бы я посидел с вами, и, допустим, я собираюсь поехать за границу в большое путешествие, я хочу посидеть с вами, как со взрослым человеком, чтобы вы мне дали совет. Что бы вы мне посоветовали? Какой бы подарок вы мне дали? Давайте мы откроем такое место, чтобы все люди, все это молодое поколение, которое после армии выезжает в путешествие, прошло через нас. Мы сделаем такой сервис и расскажем о разных культурах, местах. Нужно собрать там разные культуры и места, я могу найти в интернете. Это у меня было в избытке. Я говорю о мудрости жизни. Какой совет от мудрости жизни вы можете, как вы сказали, добавить глазам разум, что дайте что-нибудь. Допустим, я в таком положении. Везде, где бы я ни был, я должен стремиться не к контакту с другими туристами, похожими мне или немножко менее похожими, как ты со своим приятелем из Франции, Жан-Пьером. А ты должен в каждом месте постараться вступить в контакт с местными людьми, простыми, обычными. И тогда ты на встрече с ними должен постараться прийти к соединению чувственному, внутреннему. Так, контакт где-то как-то в каком-то деревенском ресторане, там, где ты входишь, простой дом отдыха, Country Club. Я, кстати, в моих путешествиях, даже по США, там есть такие закусочные, и говоришь с людьми, ходишь по этой деревне, как-то проникаешься. Но я не хотел встречаться с такими же туристами, как я. Я хотел именно увидеть жизнь местную. Иногда я оставался еще на день, на два. Иногда ехал дальше. И я впечатляюсь от духа человека. Я оставляю впечатление ему, что можем быть близки, и мы относимся к одному человеческому роду. И мы в этой связи между собой, хотя между нами есть расстояние, можем извлечь силу объединения. И там есть такое проявление чувств, которое мы потом не забываем. Если ты вступаешь в контакт, в душевный контакт с посторонним человеком, это твое его впечатление очень глубоко. И вы получаете впечатление на долгое время. Поэтому я советую делать только такого рода путешествия. Иди в какую-то деревню, там, где ты можешь поработать. Например, на сборе урожая. Так мой сын ездил. Вино делал кошерное в Италии. Потом делал мацу где-то в другом месте. Маленькие места. И другие. Для того, чтобы почувствовать жизнь. В течение этого периода, который вы описываете, получается, что кроме впечатлений, мест и развлечений, вечеринок, хотите вы того или нет, ваша внутренняя самоидентификация претерпевает изменения. Как вы видите эту вещь? Как здесь, в интенсивности жизни, здесь, в Израиле, когда вы берете сумку и едете, кроме впечатлений, которые вы испытываете, как происходит переосмысление через твою связь с другими людьми? Это может быть на нижнем растительном животном уровнях, но главным образом это люди. Это влияет на тебя, это мысли, ментальность, отношение к жизни. Ты выходишь из дома, оставляешь дом, и уходишь от давления, обязательств по отношению к близким. Выходишь в путь. Это материальный путь, но это не материальный, это и духовный. Потому что ты соединяешься с другими местами, культурами. Зависит от того, кто, с кем ты путешествуешь. Ты можешь все свои проблемы постоянно с мамой, с бабушкой говорить по телефону, может даже выехать в соседнюю страну и как будто отключился от них, улетел на другую планету.
Это
Я люблю места тихие, такие заброшенные. И в каждом месте так я стараюсь себя вести. Как? Пройти через них. Даже на Кипр, когда ездил. Я взял машину, хотя было мне очень тяжело. Да, правый руль. Я сколько лет я вожу машину. Не спас. Очень тяжело. Но что я сделал? Все деревни проехал и был в разных местах. Здесь купил немножко хлеба, а там какие-то фрукты. В деревнях. Спросил какую-то бабушку, да, у меня есть. Принесла мне несколько, заплатила несколько грош. Так вот, так ты начинаешь чувствовать характер народа. Ты видишь, что очень просто. И везде одно и то же. Это может быть в Колумбии, как я ездил. Это может быть в Греции. Еще вопрос. У меня путешествие. Можно разделить впечатление на два типа. Есть впечатление от людей, от контактов с людьми. Есть природа. Места, где мы путешествуем на природе. И там, и там. Да. И хорошее путешествие включает в себя оба переживания. Когда у тебя есть самое сильное переживание с людьми, встречи, будь то с местными или не местными, есть просто нахождение на лоне природы. Какая связь между двумя этими вещами? Как они поддерживают друг друга, усиливают? Как это впечатление обогащается? И какие разные впечатления мы получаем от контактов с людьми? С одной стороны, с другой стороны, ощущение, которое человек получает, находясь на лоне природы, а не с людьми. Это зависит от человека, от его характера. Я впечатляюсь от природы. Не позволяю себе успокоиться. Потому что впечатление хорошо любое. Я даже вижу какие-то смотрю фильмы о животных или о рыбах. Это помогает мне установить связь с другими уровнями жизни. В природе все связано. Не знаю, что сказать. Я путешествовал по американским паркам, взял машину и проехал по 5 паркам, включая Большой каньон. Горы Рокки. Почему в природе есть такая сила, она так сильно влияет? У тебя нет по силе в материальном. Более чем то, что ты видишь. В том же Большом каньоне, эти большие секвойи. Это просто человек устроен так, что он получает наслаждение. Приведи животное, ему это не нравится, ему нравится еда. Он не наслаждается нижними уровнями природы, живым растительным, и человеком не наслаждается. Связано только с едой. Еда и потомство — это все. А человек устроен так, что он наслаждается этими вещами. Как это влияет на мою жизнь? Восприятие мира. Каждый по-своему. На меня это влияет так, что я должен связать эти вещи вместе. Я наслаждаюсь синтезом явлений. Я вижу в этом единую форму, как все связано друг с другом, влияет друг на друга. И Я наслаждаюсь также знать, что в Гейзерах, в Йеллоустоне, там есть разные цвета камней, потому что они впитали такие кислоты снизу. И я знаю, что это калий, это магний. Мне так кажется. Но это не портит мне впечатление от красоты. Хотя я и знаю, что это особые минералы, которые создают такой цвет. Это как художник, допустим, который наслаждается картиной и знает в глубину, почему так произошло. Какие выводы для жизни природа оставляет в человеке? Я вижу общую картину. И когда я вижу, что все одна система, совершенная, все совершенно связано, это бесконечная форма. Я не наслаждаюсь чем-то маленьким. И я вижу всю Вселенную. Все связано бесконечным количеством нитей. Я из наблюдения, если я вижу какое-то маленькое явление, я вижу его корень, и я знаю, как связано это явление со всем общим, со всей общей системой. Вы говорили о подготовке, которая добавляет разум глазам. Если бы... Какую правильную подготовку я могу провести, чтобы испытать то же самое впечатление и к природе, и к людям? Как я могу добавить через подготовку, о которой вы говорили, разум к своим глазам, чтобы я могла ощутить это переживание, так как вы его ощущаете? Действительно требуется подготовка. Требуется подготовка. Какая подготовка? Подготовка. Нужно несколько уроков, несколько бесед об общем механизме, в котором находимся. И природа, неживое растительное животное, и говорящий к этому относится. Мы не над всем. Природа закрывает нас в такую сферу, которая называется Вселенная. Мы живем на маленьком земном шаре, но связан со всей Вселенной. И земной шар тоже полон жизни. И также и мы связаны с тем, что было до рождения и после смерти, мы связаны со всей Вселенной через тело, через ощущения, мысли. Все это относится к общей системе. И эта информация не исчезает, и ощущения также. Не такого, что что-то исчезает из общей системы природы. Нужно начинать знакомиться с этим, и это дает человеку совершенно иное отношение к его жизни, и иное видение. Он наслаждается в несколько раз больше, чем он мог. Во время путешествия я очень много знакомлюсь с людьми. Контакты могут быть такими, могут быть очень серьезными. Какую подготовку я должен провести с собой, чтобы все эти люди, которых я встречаю на своем пути, как я могу подготовить себя, чтобы все люди, которых я встречу на своем пути, будь то местные, будь то туристы, неважно, кто они вообще, и как это сделать так, чтобы это оставило самое сильное впечатление у меня, чтобы дало мне много выводов на оставшуюся жизнь. В иудаизме, я вижу, что ты уже смотришь на меня так с вопросом, с любопытством. В иудаизме есть такое понятие «выход в изгнание». до 100 лет, еще 100 лет назад это было очень принято в России, на Украине, во всех этих странах. Но это написано в книгах. И начинают Ари 16 века до 20 века. Это было время 400 лет, когда развивалась вот эта культура. Это уже перед нашим завершением нашего галута. Мы вернулись в землю Израиля. Но было такое движение с людьми, серьезными, взрослыми, не молодежь после армии. И религиозные люди, ортодоксы, они брали с собой котомку и уходили. Так как они готовили себя к такому выходу? Что они хотят почувствовать из изгнания? Изгнания из того места, где они жили? Да. Почувствовать, что такое быть в изгнании. Изгнание от чего? Изгнание от себя, изгнание из дому, изгнание от давления других людей. Изгнание Творца у них была связь с высшей силой. Изгнание, где я нахожусь среди чужих людей, в опасных местах. Что такое почувствовать изгнание? От чего ты бежишь? Спросить себя? Да. А иначе, почему ты выезжаешь за границу? Что ты хочешь найти? С какой выгодой ты хочешь приехать домой? Может быть, в другой раз тебе не получится, тебе начнется жизнь. В детство нельзя вернуться. И чтобы это было путешествием всей жизни. И об этом написано много интересных вещей. Как они выходили в изгнание. Они жили в деревнях. И спали на деревьях, чтобы их не съели хищные животные. И заходили в разные опасные места, антисемитские. Рассказали много. Но главное — почувствовать. Отношусь ли я к миру или нет? Или я связан с своим местом? Что я ищу? Где я могу найти себя? Где я могу найти цель своей жизни? Может, высшую силу? Многие люди ездят в Мекку или в Индию и ищут Бога, каждый своего. И здесь вопросы... Я советую молодому человеку перед путешествием, чтобы не было таким обычным, спросить себя. Есть еще один компонент во время путешествия. Ты как бы нет границ. Можно... Ты сам себе хозяин, можешь делать все, всегда. То есть нет границ. Как относиться и как использовать, подготовить себя к тому, что нет никаких границ, преград, для того, чтобы это привело меня к такому самому сильному впечатлению в жизни. Человек должен знать, что не может быть такого, что нет границ. Или я сам установлю границы, или я следую границам, установленным другими людьми. Без границ я не могу почувствовать. Экстрим может быть, это может быть экстрим, но это ощущается именно в рамках, если это узкое и высокое. Так я не понял. Нет такого без границ. Это я понял. Я не понял ваш совет. Совет, чтобы ты знал, что есть такие виды экстрима, как ты говоришь, что потом ты не сможешь выйти отсюда, и они тебя вводят в их рамки, и ты не можешь туда выйти. Такие, как тяжелые наркотики или другие вещи. И привычки очень вредные. И потом тебе кажется, что что мне. И ты можешь там и закончить свою жизнь. Последний вопрос. Хорошее путешествие — это что? Это путешествие с хорошей подготовкой. И наслаждаться от всего мира. Спасибо большое, Ролатман. Спасибо, Ницца. Спасибо и вам, что были с вами. Наслаждаемся всем миром. До следующих встреч. Всего наилучшего.